Мы читаем из книги Труды Рабаша, первый том, страница 34, статья «Всегда продаст человек все, что есть у него, и возьмет в жены дочь мудреца». Напомним, что вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Снова книга Труды Рабаша, первый том, страница 34, статья «Всегда продаст человек все, что есть у него, и возьмет в жены дочь мудреца». Всегда будет человек продавать все, что есть у него, и жениться на дочери мудреца, что означает то, что все имущество, которое он приобрел с помощью своих усилий, все он продаст, то есть от всего откажется и возьмет вместо этого в жены дочь мудреца. Смысл этого заключается в том, что если он не возьмет в жены дочь мудреца, то во всех его усилиях, в Торе и заповедях, которые он прилагал в течение своей жизни, не будет цельности. И только если он женится на дочери мудреца, то лишь тогда будет у него эта цельность. Поэтому и сказали мудрецы, что он продаст все, что есть у него, то есть стоит продать все ради дочери мудреца. И поэтому необходимо понять, кто же такая дочь мудреца.
Все, что мы приобретаем в течение нашей жизни, в течение наших занятий, в течение наших усилий, во всем, чем бы мы ни занимались, мы приобретаем много вещей, собрали много сил, денег в банке, приложили усилия, имущество. Все, что есть у тебя из всей работы в группе, например, все можно поменять и предпочтительно поменять на нечто, что называется дочь мудреца. Все можно выбросить, лишь бы получить ее. Что это?
И вот Баал Сулам, благословенная память, праведника, сказал, что мудрец, Талмид Хахам, то есть ученик мудреца, то есть тот, кто учится у мудреца, поэтому он называется его учеником, а мудрецом называется Творец, которому присущи лишь свойства отдачи. И тот, кто учится у него этому свойству отдачи, и называется ученик мудреца, Талмид Хахам, поскольку изучает, учится у него мере свойства отдачи. И теперь можно понять сказанное мудрецами, как, что всегда продаст человек все, что есть у него, и женится на дочери мудреца, что означает, что все усилия, которые он приложил в Торе и в заповедях, чтобы получить взамен этого оплату в виде приобретения свойства отдачи. То есть он должен перебороть свою природу, которая заложена в его сердце, и эта природа является эгоизмом, а сейчас он приобретет взамен вторую природу, которая является желанием отдавать. То есть все его мысли, слова и действия будут лишь в намерении отдавать Творцу, поскольку в этом заключен весь человек. То есть именно этого уровня человек должен достичь, поскольку только келим нам необходимо приобрести. Однако наслаждение, то есть наполнение килим, приходит со стороны Творца, потому что более чем теленок хочет питаться, корова хочет его накормить, и поэтому лишь силы света, отдачи нам не хватает.
Итак, что происходит здесь? Простая вещь. Когда я начинаю работать в Хиссароне к разным вещам, я их вижу как вознаграждение для себя. Вознаграждение — это знание, успех, способности, достижения в учебе с помощью учебы, группы и другого. И тогда, в конечном итоге, происходит то, что я представляю себе в своем хиссароне как вознаграждение, обращается для меня истинное вознаграждение в хиссарон к отдаче. Поэтому это называется дочь дочь Нуква, женское начало.
Нуква, кен?
Мудреца. Мудрец — это понятно, что такое. Ученик мудреца — это Творец. Если с этим хисароном, с этой нукой, я могу прийти к нему. Это немного странно. Это не совсем нам понятно в нашей жизни. Когда вместо вознаграждения, вместо вознаграждения, я получаю хисарон. И это для меня вознаграждение. Это для меня оплата. Я доволен этим. Это как будто наполняет меня. Если мне не хватает отдачи, меня наполняет это тем, что я хочу отдавать. То есть, это у меня есть в этом удовлетворение, что наконец-то я пришел к хисарону к отдаче, к потребности к отдаче. Это вознаграждение номер один, а это вознаграждение номер два. Хорошо? Дальше.
И таким образом необходимо прокомментировать то, что написано в книге Зоар. Если удостоился Израиль, то спустился, как огненный лев, и поглотил жертву, а если не удостоился, то спустился, как огненный пес. Известно, что слово «лев» намекает на сферу хесед, свойство правой стороны меркавы. Если удостоились, когда схуд достоинства пишется похожий, в данном случае намекает на желание отдавать. И они указывают на правило «мера против мера», то есть когда мы удостоились, то пришел лев, то есть свойство хеседа распространилось на нижних, и таким образом мы получаем много света.
Что он говорит? Что если у меня будет потребность к отдаче, нет проблемы, тогда все, тогда свыше ко мне приходит свет. Приходит свет в виде льва, когда мы становимся подобны, мой хисарон к отдаче и свет свыше.
А если не удостоились, то есть не занимались отдачей или лишь эгоизмом,
я остался с прошлым вознаграждением,
то и сверху спускается свойство пса, когда пес указывает на то, как написано в Зоаре, о том, что две девушки лают, как собаки. «Дай нам все богатства этого мира, и дай нам все богатства мира грядущего». То есть две девушки, которые кричали, как собака, «гав-гав» на арамейском «дай-дай», то есть «дай нам счастье этого мира и счастье будущего мира», что означает лишь получение, а не отдачу. Поэтому и сверху нам показывают, что не могут передать свет вниз, пока, что и называется, «мера против меры». Согласно этому, получается, что главное в нашей работе — это удостоиться сосудов, подготовленных к получению света, которые являются отдающими келим. Поэтому человек должен напрячь все свои силы для достижения этой цели, называемой келим отдачи. В этом будет заключаться его вознаграждение, то, чего он желает достичь с помощью Торы и заповеди, когда при этом он достигнет слияния с Творцом, что является целью человека, чтобы удостоился бы достижения слияния с Творцом. И мы видим также в словах Зоара, который говорит о том, что любые действия народов являются прегрешением, то, что все добро, которое они совершают, делают лишь ради самих себя, что означает, что все действия на отдачу, весь хесед, который они совершают, не и не делают они это с намерением ради отдачи, а делают это ради собственной выгоды, то есть, чтобы за это они получили бы вознаграждение. И поэтому они не способны совершать действия по отдаче.
Но это высокий уровень. Понимаете, о ком говорится? Говорится о человеке, который производит действия, поиск духовного, и не может пока что заменить причину своих усилий, цель с получения на отдачу. Но он уже старается это сделать. Все прегрешения народов, говорится о нашем пути духовном. Не говорится просто о народах мира, о людях, проходящих по улице. Это животное. О них не идет речь. Речь идет о тех, которые хотят исправить себя, и пока что проходят разные состояния, где они не способны это сделать. Зачитай, пожалуйста, это еще раз, эту фразу.
Что означает, что все милосердие, то есть действие по отдаче, которое они совершают, не делают это с намерением ради отдачи, но намерение их при этом лишь ради себя. То есть, чтобы хотят получить за это какое-то вознаграждение, иначе они не способны на действие по отдаче.
Такова работа. И мы отдаем себе в этом отчет.
Однако народ Израиля способен совершать действия по отдаче.
Кто поднимается на следующий уровень, на более высокий уровень, народ Израиля.
И следует понять, в чем же заключается причина того, что народ Израиля способен совершать действия по отдаче.
Что в них особенного, в этих людях, которые удостоиваются такого состояния.
И следует также понять, согласно тому, что мы слышим от людей, ставших религиозными, которые говорят нам, что прежде чем они стали религиозными, им было легче совершать действия по отдаче. Однако впоследствии, то есть после того, как они стали религиозными, то им гораздо тяжелее совершать действия по отдаче.
Это нас немножко запутает, Рабаш. Давайте посмотрим дальше.
Для того, чтобы понять вышесказанное, необходимо помнить правило, которое нам известно о том, что человек, называющийся творением, является творением лишь в том, что у него есть желание получать, потому что это и называется созданным из ничего. Согласно этому, выходит, что со стороны природы он не способен совершать никакого действия по отдаче, если не получит за это какое-либо вознаграждение. Это вознаграждение не обязательно должно быть в том, чтобы он получил какую-то вещь за свои приложенные усилия, но быть может, что если он может быть получает какое-то успокоение, то есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие по отношению к другому, ему совесть не дает ему возможность успокоиться до того, что ему необходимо помочь другому. Это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, для того, чтобы другой насладился бы, то тогда он говорит себе, что же я с этого буду иметь. Однако народ Израиля при помощи Торы и заповедей способны приобрести вторую природу, то есть вместо той природы, с которой они родились, с желанием получать лишь ради себя, получат другую природу, когда сейчас он совершает действия лишь с намерением ради отдачи.
И это не так-то просто. Если мы правильно занимаемся Торой и заповедями, привлекаем свет, возвращаясь к источнику, который действует у нас во время изучения занятий, если я правильно отношусь к группе и выполняю все условия необходимые, тогда это работает на меня, и я поднимаюсь на уровень, с уровня народов мира на уровень народа Израиля, Яшар Кель, прямо к Творцу. Тогда я могу производить действие ради отдачи. Тогда я приобретаю форму отдачи, я вижу в этом свое вознаграждение в отдаче, я наполняюсь тем, что я отдаю другим, для меня это становится удовлетворением и наполнением. Это уже совершенно иное. Я получил другую природу, превратился из одного в другое. Меня свет так изменил.
И это он приобрел с помощью Торы и заповедей, которые внесли в него искра отдачи, которая дает ему ощущение того, что у него
будет желание уподобиться своему корню. Однако без второй заповеди человек не способен выйти со стороны своей природы, которая является желанием получать лишь ради себя, не способен совершить никакого действия по отдаче без компенсации. И здесь мы поймем то, что спрашивали, что возвращающиеся к религии, когда до этого у них была сила совершать действия по отдаче, однако впоследствии, когда они стали религиозными, они теперь ощущают, что им гораздо тяжелее совершать действия по отдаче. И на это следует ответить, как объясняется в предисловии книги Зоар, когда он пишет там таким образом, что со времени своего рождения желание получить, нет у него желания получать, но лишь материальное. И, и поэтому, несмотря на то, что приобрел это огромное желание получать до достижение 13-летнего возраста, это еще не является окончательной ступенью желания получать, а главная величина желания получать находится в духовном. Потому что, например, до 13-летнего возраста его желание получать желало поглотить все богатство и почет, находящееся в этом материальном мире, когда всем понятно, что для него этот мир не является вечным, находящийся для каждого в качестве какой-то проходящей тени. Однако, когда он приобретает огромное, неограниченное духовное желание получать, лишь тогда он желает проглотить ради собственного наслаждения все то добро и счастье, находящееся в будущем вечном мире, и это для него является вечным приобретением. Ведь главное в желании получать, оно не завершается, пока не наступает желание получить духовное.
Итак, чем дальше мы продвигаемся, есть, конечно, разные периоды, но чем дальше мы продвигаемся, тем больше, в конечном счете, тем более усиливается наше желание получать. Оно усиливается и к материальным вещам. Человек может оставить, потом вновь возвращается, потом вновь оставляет, вновь возвращается. Есть разные расчеты в этом. Но на самом деле желание получать самое большое находится за Махсомом, когда мы приходим к состоянию, где в нас развивается келим к клипе, к нечистоте. Это настоящая левая линия, где мы раскрываем себя за Махсомом, находясь над Махсомом. Здесь раскрывается желание получить соответствующее Творцу. Здесь от 0 до 100% раскрытия Творца. А здесь, соответственно, от 0 до 100% желание получать. Желание наполниться им. Это тума, нечистота.
Клипа.
Тогда здесь желание получить до Махсома, когда мы желаем разных вещей, или вообще здесь материальный мир, материальность. Материальный мир. Еда, секс, семья, деньги, почести, знания. Все это маленькие вещи. И также здесь, когда мы продвигаемся в группе, в занятиях. Это тоже. У нас есть те же самые почести и власти, эти маленькие вещи. Но настоящее желание получать, это когда раскрывается Творец немного, и тогда выпрыгивает к этому нечистота, чтобы его проглотить, потому что здесь раскрывается свет, прямой свет, свет мудрости, свет хохма. И действительно, на фоне этого проявляется желание в соответствующем миру бесконечности. А в то время как здесь желания маленькие, этих желаний на самом деле не существует, потому что все эти желания, они не к свету. Желания воображаемые. иллюзорное. Понятно, да, пожалуйста?
Отсюда следует, что прежде, чем они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не настолько велико.
Религиозные, имеется в виду, те, которые входят в понимание, в связь с Творцом. Не те религиозные, о которых мы знаем, как религиозных людей.
Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Однако, когда они стали религиозными, когда их желание получать выросло вместе с желанием получить духовное, то тогда стало им гораздо тяжелее, поскольку сейчас у желания получать есть гораздо больше сил. До того, как у них было просто желание, материальное желание получать, поэтому до того, как они стали религиозными, у них было немного сил к действиям по отдаче. Однако, когда они стали религиозными, то есть приобрели духовное желание получать, поэтому теперь им гораздо тяжелее заниматься действиями по отдаче.
Понятно, что только у людей, людям, у которых есть сила отдачи, им раскрывается Творец, который их подкупает, тогда они должны вновь призвать силы экрана, силы сокращения, и так постоянно балансировать. Когда он поднимается немного в правой линии, то увеличивается лево, затем вновь вправо, затем вновь влево, и так он поднимается. Понятно, да? Религиоз называется... Религиозным называется тот, кто работает здесь, чтобы не было путаницы. Здесь нужна буква ВАВ. Пожалуйста.
И поэтому не следует говорить, что они сейчас стали худшими, или же говорить о том, что религиозные являются более худшими, поскольку им тяжелее совершать действия по отдаче. Но просто их желание получать выросло, и поэтому им тяжелее его преодолевать. Например, прежде чем он приобрел духовное желание получать, его зло составляло 30%. А потом, когда уже постиг, приобрел духовное желание получать, то тогда его зло приобрело еще 70%. Поэтому теперь ему необходимы большие силы для того, чтобы он смог его преодолеть. Но не следует говорить, что теперь он с помощью своих сил возвращается вспять. Но наоборот, теперь ему необходимо лишь найти способ, каким образом победить те самые силы зла, которые он приобрел. И помощью для этого является выполнение Торы заповедей с намерением, что свет, заключенный в ней, возвратит его к источнику. Согласно этому, выходит, что он пошел вперед и приобрел большее зло для того, чтобы исправить его, но любое начало является тяжелым. Поэтому он считает, что сейчас он стал худшим. Но ему необходимо знать, что каждый раз ему добавляют зла для того, чтобы исправить это, пока не удостоится исправить все.
Хорошо. Здесь нету ничего нового, по сути дела. Что он сказал? Давайте посмотрим сначала. Он сказал так. Человек должен прийти к состоянию, что то, что у него было прежде, и то, что он заработал в группе, в распространении, в занятиях, что значит выиграл? Он приложил много усилий, получил вознаграждение, и все это вознаграждение он готов поменять на хисарон кадайчи, для того, чтобы он почувствовал, что близок ему. Ближний близок ему, он хочет отдавать ему. Это желаемая цель, которая называется приобретение дочери мудреца, это Хисарон к Творцу, Творец дающий, а Бат, дочь, это Хисарон к отдаче. Тогда он будет называться ученик мудреца, который учится у Творца отдачи, потому что если не будет такой Хисарон, Хисарон к отдаче, тогда он сможет научиться у Творца его формам отдачи и стать Адамом, от слова «думе», подобный Творцу. Это первое. Если он это делает или не делает, тогда он нам говорит, это может ему представиться в виде льва или в виде пса в его работе, это уже не столь важно. Второе, это то, что он говорит, продвигаемся мы к этому при помощи усилий, и мы должны знать, что на пути мы проходим через больше и больше желания. А над Махсумом, после 13 лет, он называет, это неважно, как это назвать, это просто так определение. Мы получаем желания очень большие, там особенное желание на фоне Творца, который раскрывается ему. Поэтому человек здесь должен вооружаться силой цимцума и масаха, сокращение экрана. Это должно у него быть. И тогда, таким образом, он может продвигаться вперед. То есть каждый раз, когда мы продвигаемся, мы должны понимать, что благодаря нашей учебе мы сможем приобрести силу сокращения, силу экрана, силу отдачи, и тогда всегда у нас на фоне этого раскроется нам желание к получению, и мы вновь и вновь должны будем делать эти исправления. Вопросы? Пожалуйста.
Ученик из Натании спрашивает, когда свет немного раскрывается, то нечистота пробуждается, чтобы его забрать себе. Как же после раскрытия этого света можно преодолеть клипу?
Я не совсем понимаю, о каком состоянии он говорит. Свет раскрывается, я хочу его проглотить. Да, может быть, так он чувствует. Пока еще это не свет, конечно же. Скажем так. Я советую человеку все время находить место для своей работы через группу. Невозможно иначе. Есть высшая сила, есть жизнь, есть цель жизни, есть начало жизни, конец жизни. Все это через группу. Так мы действуем, и так мы задействованы. Лишь есть скрытие, которое создает у меня ощущение, что я существую один. Если я устанавливаю связь между собой и источником жизни, и силами, которые управляют мною, моей судьбой, мне дают возможность, если я хочу понять, почувствовать и, может быть, даже управлять этим, тогда мне дают группу и говорят, ты хочешь стать человеком вместо маленькой марионетки, маленькой куклы. Пожалуйста, у тебя есть возможность, но только знай, что это только через группу ты можешь сделать. Поэтому неважно, раскрывается больше, раскрывается меньше, что бы то ни было, я всегда должен находить себя в группе, с которой вместе я существую, это истинная система. И только в силу того, что мы будем вместе, я с ними, я погружаюсь в них, тогда я могу обращаться дальше. Все решения, все проблемы там. И мое направление, моя концентрация, мой фокус должен быть туда. Иначе нет. Иначе я просто так витаю в пространстве, не знаю куда. Куда меня направляют. И всегда нужно так себя направлять. Пожалуйста. Все?
Тов.
Хорошо, да.
Как можно подготовить себя к следующей добавке авиюта?
Есть казот...
Есть такая статья, которая охраняет и защищает, когда ее занимаются, когда ее не занимаются. Ты должен все время думать о следующей минуте, когда ты готовишь себя в группе, в своей отмене, в группе, в усилении среди товарищей. И то, что раскрывается, в следующий момент, когда это раскроется, ты уже будешь вооружен общими силами, и тогда ты не почувствуешь никогда, что ты падаешь, а все время ты почувствуешь как левую линию, с помощью которой ты поднимаешься, и сразу же присоединяешься к правой линии и поднимаешься вверх. Не нужно готовить себя к падению, все время к подъему, потому что левая линия, когда раскроется, она будет не как падение, а как подъем. При условии, что я вооружаюсь силами группы, сколько бы мне ни раскрылось левой линии, мне раскроется в соответствии с силами, которые я получил в правой линии. И я всегда буду в подъеме. Я лишь буду приходить справа налево, не вверх и вниз. Не будет падений. Понимаешь? Вместо этого будет право-лево. В идеальном виде, если мы продвигаемся. Ты лишь берешь с правой стороны силу, раскрывается лево, у тебя уже есть подготовка в правой линии, и вновь ты присоединяешь левую линию, которая раскрывается, к правой, и так далее. Таковы... Я тебе гарантирую, что так не будет. Он пишет об этом, что это путь Ахишена в идеальном виде. Так не бывает. Но есть то, что называется путь земли, Дерех Эрец. Это между тем и другим, так, но, по крайней мере, нужно так готовить себя. Вся работа, вся в группе. Как человек готовится в обычной жизни, весь национальное страхование, пенсия, больничная касса, общество, окружение, семья, все, и тогда, если, Боже, не дай Бог, что-то случится, то есть шанс на то, что ему помогут.
В любом случае, он должен представить себя, если у меня будет такое состояние, как я среагирую на него.
Нет, о плохих состояниях не думать. Думать сразу же и заранее о том, как я преодолею их и пойду вперед. Как старик, который заранее ищет хисароны, но хисароны, которые он ищет для того, чтобы сразу же присоединить их к цели. Когда ты сам пробуждаешь зарю. Понимаешь? Ты хочешь, чтобы ушла тьма, потому что у тебя есть сила противостоять ей. Ты не смотришь на тьму, ты смотришь на зло, как на трамплин. И такую работу мы только в группе можем сделать, потому что сам по себе человек никогда в жизни. Все проблемы, которые раскрываются, они раскрываются вследствие недостатка моей связи с группой. Если я заранее вкладываю себя туда, то недостаток связи с Творцом, который раскроется, сразу же покрывается тем, что я вложил в них. Раскрывается какая-то проблема. Допустим, я на кого-то разозлился, я на кого-то накричал, я кому-то завидую, я с кем-то поругался. Да? Есть такое эгоистическое желание проявляться. Я заранее вхожу с ними в большую связь, в больший контакт. И тогда, когда раскрывается зло, оно лишь усиливает меня это хорошее объединение. Оно не разъединяет, оно не разрывает эту связь, а наоборот, помогает мне понять сейчас, насколько я нуждаюсь в связи с ними. Так это работает. И также ты можешь с легкостью привлечь свет, возвращаешь к источнику, потому что у тебя есть лево, есть право, и в соединении с ними ты делаешь это. Да, Дани.
Я хотел бы спросить о намерениях, которых мы говорили. Вы прежде говорили, что у нас были группы и единицы, которые с нами были много времени. Потом вдруг они отключились. Почему я вообще могу сказать, что я нахожусь на правильном пути через 2 года?
Не знаю.
Я веду себя не знаю где.
Если тебе скажут, ты не поверишь, это тебе поможешь.
Хотел бы знать, как это, чтобы это не произошло.
Советов здесь не может быть никаких. Приклей себя к ним, и все.
Прежде вы сказали, что были группы, которые были с нами во всем, а вдруг раскрылось,
да, что... Да, правильно, потому что они не смогли преодолеть помехи. Они не смогли понять, что помехи, которые приходят, это помехи направленные на цель. А сами помехи их похоронили. И это происходит, как он говорит, тысяча входит в комнату, один выходит к свету. И есть, к сожалению, к нашему большое количество людей, мы читали сегодня об этом в томе «Десяти сирот», перечитать это еще раз. А пока что надеюсь, что это вновь не случится, но так или иначе человечество приближается к истине. И поэтому мы завершаем с надеждой.
Перед окончанием урока несколько сообщений. Лекция Рава Лайтмана в Бет Каббала пройдет сегодня, будет проходить каждый вторник в 7 часов вечера по адресу Жаботинский, 112, Петахтики. Все приглашаются, вход свободный. Канал Каббала народу приглашает вас прийти на неделю книги к нашим лоткам. Это происходит сейчас во всех городах, которые указаны на экране. Ежедневный урок на сайте Каббала Лам приглашает вас познакомиться с отрывками. Присоединяемся к духовному потоку каждый день. На этом мы закончим. Всем хорошего дня.
כל הנשמות באות רק ממקום אחד. כל הנשמות בעצם נשמה אחת. כל האנשים היום כל כך מבולבלים, מפחדים ובגדול הם מרגישים תקועים. זהו כפר גלובלי, הקשר וירטואלי. כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי. גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי. אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. שכח מאחור את הזמן, איש לא יכול לעצור. מספיק לחשוב על איך אפשר כל יום רק לגנור, כי עכשיו הזמן שלנו לאור. זהו כפר גלובלי, הקשר וירטואלי. כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי. גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי. אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. זהו כבר גלובלי, הקשר וירטואלי. כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי. גם אם ממש לא בא לי.